Итак, доброго дня всем нашим радиослушателям. В эфире передача из цикла «Медицинский городок» и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня у нас очень важная, очень серьезная тема, тема ВИЧ-СПИД. Узнаем сегодня, что же это за инфекция и какие есть мифы относительно этой темы. Ну и в гостях у нас сегодня специалист отдела профилактики Свердловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александра Шишминцева. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мне очень приятно, что мы встретились на такую очень важную тему. ВИЧ-инфекция.
Александра, расскажите, что представляет из себя ВИЧ-инфекция?
Это хроническое заболевание, с которой человек может прожить всю свою жизнь, и вызванная она вирусом иммунодефицита человека. Особенностью этого вируса является то, что он живет только в организме человека и передается от одного человека к другому человеку. То есть получить заболевание ВИЧ-инфекцию от других биологических видов или передать другим биологическим видам невозможно. Отличается ВИЧ-инфекция от СПИДа. Очень часто мы слышим именно такую градацию. Вы на что проверяете, например, когда мы проводим тестирование на ВИЧ-инфекцию? А на СПИД вы меня проверите? Вот давайте разберемся, в чем разница. Заболевание называется ВИЧ-инфекция, а последняя стадия этого заболевания называется СПИД. Что такое СПИД? Это по расшифровке официальной синдром приобретенного иммунодефицита. Ну, как проще сказать. Это тогда, когда нет иммунитета уже своего собственного, когда вирус уже поразил клетки иммунной системы, и вследствие этого возникают различные заболевания на фоне отсутствия или очень-очень сниженного иммунитета, когда человеку нечем бороться, и от этого человек может погибнуть.
Получается, ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, а СПИД – это уже синдром, это уже заболевание?
Нет, заболевание – ВИЧ-инфекция. Последняя стадия, пятая стадия заболевания называется СПИД.
Спасибо, что вот дали это разъяснение, потому что действительно не всегда понятно, как же все-таки правильно это расшифровывается. Ну и как ВИЧ-инфекция поражает организм человека?
Ну, у ВИЧ-инфекции несколько стадий заболевания, последняя из которых СПИД. Поражает она клетки Т-лимфоциты или клетки иммунитета, которые отвечают за то, чтобы дать команду другим клеткам бороться с заболеванием. Именно вот это такой коварный ретровирус, который очень изменчивый вообще по своей структуре, и он как раз-таки воздействует на клетки CD4 или клетки Т-лимфоцитов. Их по-разному называют в разной литературе.
Вот вы уже сказали про последнюю стадию ВИЧ-инфекции, но давайте вот поэтапно разберем, как прогрессирует заболевание.
На самом деле, очень часто люди узнают о своем диагнозе достаточно поздно, потому что бывает так, что в первые несколько стадий заболевания ВИЧ-инфекция себя никак не проявляет. Когда заболевание ВИЧ, сам вирус попадает в организм, у него первой стадией называется инкубационный период, когда вирус встраивается в клетку, в ДНК клетки. И это 48-72 часа. Как правило, человека может ничего не беспокоить, а у некоторых людей, ну, какие-то гриппоподобные состояния, но это не у всех, это у всего у 15-20% у наших пациентов, которые об этом говорили. После этого наступает острый период, то есть когда вирус захватывает организм, но организм не успевает отреагировать, и поэтому вирус хорошо укореняется в организме, и это, ну, некоторое время, то есть это примерно месяц. После этого наступает очень долгий бессимптомный период, и человек может спокойно жить, его ничего не беспокоит, по внешним признакам никак не определить, есть ли ВИЧ в организме или нет. Это примерно 7-10 лет.
Как да. Много.
И потом, когда уже организм сам не может справляться самостоятельно, наступает тот период, когда сильно, ну или не очень сильно, начинает снижаться иммунитет. Мы с вами живем на Урале, у нас и так тяжелые производства, не очень хороший климат, не такой, как на юге, очень мало солнечных дней, сложные условия труда чаще всего, и поэтому у нас и так снижен иммунитет у всех людей, да, больше радости хочется, больше здоровья. И в этой связи, как правило, наступают какие-то, ну, заболевания, которые на фоне ВИЧ-инфекции возникают. Как правило, это специфические заболевания, либо те заболевания, которые, ну, в обычной жизни встречаются, например, ОРВИ, но они в большей степени себя могут проявить. А могут никак не проявить. То есть, как правило, есть специфические заболевания, там саркома капа, пневмоцистная пневмония. То есть обычный человек, ну, таким заболеванием не заболеет, да? Но чаще всего это обычные заболевания, как ОРВИ, так и чаще всего встречается туберкулез. То есть это тоже такое социально значимое заболевание, и у нас в Свердловской области тоже его достаточно много.
Я вот, кстати, Александра, слышала, что человек, имеющий ВИЧ-инфекцию и уже пониженный иммунитет, заболев какой-нибудь, ну, простой простудой, например, может прийти к летальному исходу. Действительно ли это так?
На самом деле люди, которые не знают о своем ВИЧ-статусе, могут допустить именно такое прогрессирующее вот заболевание. На самом деле сейчас есть лечение, и можно не допустить таких ситуаций вообще. То есть человек может прожить всю свою жизнь и уйти из жизни от старости, от каких-то других хронических заболеваний, по другим причинам, но никак от ВИЧ-инфекции. И на сегодняшний момент такое лечение доступно, оно бесплатно, и очень важно обратиться к врачу вовремя за лечением. Мы 40% всех случаев выявляем именно на поздних стадиях, то есть когда уже есть какие-то клинические проявления заболевания, а не тогда, когда можно было предотвратить эти заболевания. И это на самом деле старые случаи, которые ранее не выявлены были. Но на сегодняшний момент очень большое количество возможностей узнать свой ВИЧ-статус существует, поэтому очень важно пройти обследование на ВИЧ и знать свой ВИЧ-статус, и вести себя безопасно. Ну, я думаю, что об этом мы более подробно с вами поговорим.
Да, к этому вопросу мы еще обязательно вернемся. А я хочу акцентировать на том внимание, что вы сказали, что человек может дожить до старости вполне абсолютно нормально, с лечением. Получается, что, имея ВИЧ-инфекцию, человек может вести полноценную жизнь.
Да, полноценную, качественную жизнь однозначно, потому что просто есть вирус в организме, и человек вместе с докторами его контролирует. Очень важно знать больше о своем здоровье, и это не только связано с темой ВИЧ-инфекции. И для других заболеваний важно проводить профилактику, нежели чем потом лечить какие-то последствия или лечить само заболевание.
Давайте расскажем, как передается ВИЧ-инфекция.
ВИЧ-инфекция передается всего тремя путями. Первый путь называется через кровь. Второй – незащищенный половой контакт. И третий – вертикальный путь от матери к ребенку. Если у мамы есть ВИЧ, мама его может передать во время беременности, во время родов и во время грудного вскармливания. Но такой путь практически исключен. В нашей области это 1.5% всех случаев. То есть у нас мамочки с ВИЧ-инфекцией рожают здоровых детей. И было более 17 тысяч родов. Мы поднимаем демографию, несмотря на то, что у мамы ВИЧ. Мама живет полноценной жизнью, рожает детей. У детей есть семья, родители. И задача мамы вырастить, воспитать. Да, и мама может прожить до совершеннолетия и дальше, да, и увидеть внуков, и это совершенно нормальная ситуация. И дети с ВИЧ-инфекцией, если получилась такая ситуация, то они могут прожить всю свою жизнь. Есть специальные лекарства, антиретровирусная терапия, которая позволяет качественно прожить свою жизнь и дожить до старости. То есть нет сейчас ограничений у заболевания ВИЧ-инфекция, что если ты получаешь диагноз, то ты через 5, 7, 10, там, 15 лет, и ты умрешь. Нет. Сейчас можно жить долго, качественно долго, и это очень важно для качества жизни всех уральцев.
Вот касаемо всех уральцев, насколько сегодня распространена ВИЧ-инфекция?
Ну, если говорить о распространении, то на сегодняшний момент в Свердловской области поражено ВИЧ-инфекцией порядка 1.5%.
Всех жителей?
Из всех жителей, да, если взять. На 1 ноября этого года. Впервые выявленных ВИЧ-инфицированных 81,3% составляют лица старше 30 лет. Если говорить, что сколько всего зарегистрировано случаев, то это 73 858 ВИЧ-инфицированных граждан. И это, конечно, превышает средний российский уровень, но так как наш регион изначально был вовлечен в распространение ВИЧ-инфекции, то мы с 2015 года наблюдаем снижение новых случаев распространения ВИЧ-инфекции. Хотя во всех остальных регионах только с 2018 года такая ситуация происходит. Если говорить о том, сколько живут сейчас на территории нашего региона людей, это 66 574 человека. Ну, мы такой регион, что люди мигрируют, приезжают к нам, уезжают, но на самом деле это большое количество людей, и они живут полноценной жизнью. Самое важное, что если говорить о верующих людях, да, то чаще всего они обращаются к духовникам. Да, не всегда духовники могут ответить на тот или иной вопрос. Вот вопросы веры, восприятия жизни, получение каких-то ответов на те или иные вопросы – это к духовнику. А вот лечить заболевание – это нужно к доктору. У нас очень большое количество ВИЧ-положительных людей, которые верующие, именно православной веры. И у нас даже есть лицо, человек, живущий с ВИЧ, с открытым ВИЧ-статусом, это Полина Рядимкина, которая как раз-таки служит при церкви, и очень много вопросов ей задают, в том числе и верующие люди. Она готова оказывать консультации, какую-то помощь оказывать, беседовать с людьми, у которых есть вопросы касаемо ВИЧ-инфекции. Я с ней вчера буквально разговаривала по телефону, и она сказала, что она готова оставить свой телефон в редакции, если у людей будут вопросы, как так вот есть люди с ВИЧ, и они православные. Ей тоже такой вопрос задавали, и я ее спросила, она ответила, что она может оставить свой номер телефона даже.
Спасибо, это очень важно. Полина, она, получается, абсолютно открыта говорит о своем ВИЧ-статусе и может консультировать других людей, правильно я понимаю?
Да? Да, Полина равный консультант, она обучена по вопросам ВИЧ-инфекции, она помогает людям, живущим с ВИЧ-инфекцией на разных стадиях заболевания. То есть это некое такое содружество врачей, профессионального сообщества и людей, живущих с ВИЧ, которые активно этим занимаются, которые дополнительно обучаются, которые прошли какие-то трудности, преодолели сложные ситуации, и они могут со своей стороны оказать поддержку такому же человеку. Угу. Потому что бывают такие ситуации, когда пациент, человек, который приходит за помощью, он говорит, ну что, вы же не живете с ВИЧ-инфекцией, как вы мне можете помочь? Вот на своем языке объяснить какие-то ситуации может равный консультант. Это угу. очень важный человек, и мы нужны друг другу, как профессиональное сообщество, врачи, специалисты, даже социальные работники, психологи, так и равные консультанты. И это важное такое взаимодействие, которое позволяет нам создать такие условия, чтобы человеку было более комфортно принять свой диагноз, жить с ВИЧ-инфекцией, получать вовремя доступное лечение, а лечение в Российской Федерации бесплатное. То есть это тоже очень важный момент, потому что это один из мифов, который человек может назвать, говоря о том, что если у меня ВИЧ-инфекция, что мне делать, куда мне обращаться, а доступное ли лечение. Угу. Вот в Российской Федерации это доступно.
Ну и давайте мы с вами расскажем о том, как можно узнать сегодня свой ВИЧ-статус и вообще, когда его нужно узнавать. То есть нужно ждать какого-то определенного периода, когда у тебя какие-то признаки появятся, или просто с какого-то определенного возраста. Вот когда это нужно?
Мы рекомендуем всем людям знать свой ВИЧ-статус. Это специальный анализ по крови. Его можно сдать как в поликлинике по месту жительства, в больнице или на мобильных пунктах тестирования. Они работают во всех районах города Екатеринбурга, они работают во всех городах Свердловской области по своему графику. График по всему нашему региону можно узнать на сайте livhiv.ru. Это единый информационный портал по профилактике и борьбе с заболеванием ВИЧ-инфекция. И это очень важный момент. Мы один из тех регионов, которые начали тестировать очень давно, и сейчас и Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает это тестирование и говорит о том, что очень важно обследовать большое количество людей. Но если говорить о количестве людей, которые прошли обследование, это примерно 25% населения Свердловской области уже проходили обследование, и 5% это на мобильных пунктах тестирования. Мы создаем такие пункты для того, чтобы людям было комфортно. Если говорить о Екатеринбурге, это разные районы города, приближенные к тем местам, где люди проживают. Это не всегда центральные места, да, но и в центре у нас тоже большое количество стоит пунктов, где в вечернее время, после работы, после учебы, когда уже основные свои дела человек решил, возвращается домой или из магазина, да, может пройти обследование буквально за 10-15 минут, то есть уделить время своему здоровью. Самое важное, что на мобильных пунктах дают профессиональную консультацию специалисты, где можно задать любой вопрос, потому что обследование на мобильных пунктах анонимное и конфиденциальное, то есть никуда, никому эту информацию мы не разгласим, то есть это тайна между консультантом и человеком, который приходит обследоваться. То есть это очень важный момент консультирования перед тестированием и после тестирования, чтобы человек четко понимал, что это значит, когда он пришел обследоваться. Он должен знать, как передается ВИЧ-инфекция. Есть ли какие-то ситуации, которые требуют проверки, нужно что-то исключать, нужно ли еще тестироваться человеку. Вообще мы рекомендуем человеку знать свой ВИЧ-статус. И такое тестирование самостоятельно человек может пройти с 15-летнего возраста. Но с 15 до 18, если у человека положительный результат, то обязательно с законным представителем диагноз ВИЧ-инфекция сообщается вместе с родителями. Но важно, человек с 18 лет в любой момент своей жизни может пройти это обследование. И очень важно понимать, что сейчас большое количество людей беспокоятся о своем здоровье. Это очень важно. Да? Всего 10-15 минут времени на свое здоровье – это важный шаг. И хотя бы один раз в жизни нужно знать ВИЧ-статус. Если человек применяет, ну, к себе такие профилактические меры, то он может один раз узнать, и этот статус будет актуален. Да? Очень важно понимать, употребляет ли человек внутривенные наркотики, чтобы не употребляли. Это снижает риск передачи через кровь. Второй очень важный момент – это обследованный партнер. Надо знать свой ВИЧ-статус и ВИЧ-статус своего партнера. Если у обоих партнеров ВИЧ-отрицательные статусы, и они верны друг другу, оба партнера, то тогда ВИЧ-инфекция, она ниоткуда не возьмется. Либо все контакты должны быть защищены барьерными средствами защиты, это презервативы. Таким образом, если презерватив подобран правильно, правильно хранится, правильно используется, то это стопроцентная защита от заболеваний, которые передаются половым путем, и от ВИЧ-инфекции. Это очень важный момент, потому что не все верят в презервативы. Это тоже один из мифов, который нужно развенчать, потому что некоторые люди говорят, что презервативы не защищают от заболевания ВИЧ-инфекции. Вот ВИЧ-инфекция, она находится в структуре клетки, то есть помимо вот так вот, она не летает, да, и отдельно вирусы, и отдельно биологическая жидкость, ее никак не разделить, это все вместе. И если мы понимаем, что человек или партнер не обследован, это есть рискованная ситуация, потому что мы обследуем конкретно каждый организм каждого человека, и это его ВИЧ-статус. Сейчас очень большое количество людей, которые живут в парах, где один партнер ВИЧ-положительный, а другой ВИЧ-отрицательный. И с помощью лечения как раз-таки один партнер другого не заражает, и пара может родить здоровых детей. Это очень важно, потому что если люди беспокоятся о своем потомстве, о своем будущем, о продолжении рода, у них тоже возникают такие вопросы. И я думаю, что это тоже очень важный момент в профилактике знать ВИЧ-статус своего полового партнера. Нужно, важно, еще как профилактическая мера, знать больше о ВИЧ-инфекции для того, чтобы понимать, как себя защитить. Но и еще одно средство профилактики. Во время беременности всех будущих мам обследуют на ВИЧ-инфекцию. И особенность состоит в том, что их обследуют несколько раз для того, чтобы вовремя выявить ВИЧ-инфекцию, чтобы мамочка будущая не находилась в периоде окна. Мы, кстати, об этом с вами еще не говорили. Период окна – это особенность течения ВИЧ-инфекции. Я говорила о том, что когда вирус захватывает организм, организм не всегда сразу же начинает реагировать, да, на то, что к нему пришел какой-то чужеродный вирус. Особенность состоит в том, что реакция организма – это первый тест, который мы начинаем проводить, в том числе на экспресс-тестировании, называется ИФА – иммуноферментный анализ. Он ищет ответ организма на сам вирус. Это значит, что в организме, чтобы тест-система уловила этот вирус, да, должно пройти какое-то время, чтобы выработались антитела. У 99% населения Земли эти антитела вырабатываются в течение 3 месяцев. Именно поэтому, когда человек приходит на обследование, на тестирование, на ВИЧ-инфекцию, мы говорим о том, что чтобы обсудить те ситуации, с которыми человек столкнулся. И если эти ситуации произошли вчера, позавчера, неделю назад, месяц назад, то мы объясняем человеку, что нужно пройти обследование еще раз, для того, чтобы 100% убедиться, произошло ли заражение именно в этой ситуации. Все, что было 3 месяца назад и более, тест показывает 100%. Мы по санитарным правилам исключаем вот этот период окна, зная, что у людей по-разному антитела вырабатываются, потому что каждый организм уникален, и мы используем те уже проверенные способы, доказанные медициной, да, научными исследованиями, чтобы объективно говорить о том, что точно есть в организме. В лабораторных условиях обязательно для постановки диагноза еще перепроверяют. Да, наша медицина должна проводит всегда повторные анализы более дорогими способами. И диагноз уже человеку ставится в медицинской организации, а не на мобильном пункте. На мобильном пункте мы говорим о результате теста. И если требуется, если мы выявляем человека с антителами, мы ему рекомендуем обследоваться классическим методом из вены. Особенность различия между мобильным пунктом и лабораторной диагностикой состоит в том, что кровь везде одна, да? Но при лабораторной диагностике берут кровь из вены, а при экспресс-тестировании берут кровь из пальчика. И прямо тест делают при человеке, через 10-15 минут результат уже готов.
Вот знаете, на самом деле, как мне кажется, лет 10 назад, вспомнить, если разговоры о ВИЧ-инфекции, то как-то все люди боялись об этом говорить, боялись вообще, в принципе, этого слова ВИЧ и слова СПИД. Но сегодня, как вы уже рассказали, люди могут полноценно жить с ВИЧ-инфекцией, полноценно строить здоровую семью, жить до старости. И сегодня нам не нужно бояться этого слова, и что ВИЧ не обязательно повлияет на жизнь человека каким-то роковым образом.
На самом деле люди, живущие с ВИЧ, до сих пор не всегда готовы открывать свой ВИЧ-статус, не всегда готовы рассказывать это близким. И в структуре распространения ВИЧ-инфекции особенностью является то, что сейчас чаще всего заражаются люди старшего возраста, старше 30 лет. И очень важно молодым людям поговорить со своими родителями и их привести на тестирование, потому что возлюби ближнего своего, да, это очень важно потому что как раз-таки взрослые люди не всегда понимают, что такое тестирование, что это безопасно, что они могут узнать положительный результат анализа или отрицательный, тоже боятся услышать тот или иной результат. И поэтому очень важно понимать, что люди, живущие с ВИЧ, это такие же люди, как и все остальные, то есть люди без ВИЧ-инфекции. У них только есть разница в том, что есть ВИЧ в организме. Но лечение делает безопасным человека для всех остальных, и человек не распространяет ВИЧ-инфекцию другим людям. То есть ВИЧ-инфекция заканчивается на этом человеке, который правильно лечится. А лечение назначает только врач, потому что это индивидуальный подход каждому пациенту, смотрятся анализы, и в этом случае только доктор может определить правильную стратегию лечения.
А лечение будет пожизненное?
Лечение, да, пожизненное. Лечение останавливает развитие вируса иммунодефицита человека, и он создает условия для того, чтобы иммунитет сам восстанавливался и делает так, чтобы вируса было настолько мало, чтобы человек не передавал его другим людям.
Вот еще я слышала такие мнения, что некоторые просто не верят в существование ВИЧ-инфекции и вообще вируса иммунодефицита человека, учитывая все исследования, как можно до сих пор не верить?
В начале 80-х годов открыли сам вирус ВИЧ. Очень большое количество предположений, откуда взялся вирус, но это пока не доказано, то есть есть ряд предположений, которым склоняются, да, ученые. Но на самом деле мы не должны сейчас говорить о том, что «а давайте подумаем, откуда же этот вирус взялся». На сегодняшний момент есть люди, реально живущие с ВИЧ, и мы должны уже, если говорить со стороны медицины, создать такие условия, чтобы человек лечился. Лечение сейчас доступное. Мы сейчас можем назначать лечение сразу же после постановки диагноза. То есть для того, чтобы человек прожил полноценную жизнь, чтобы его не беспокоили никакие побочные эффекты. И поэтому очень важно понимать, да, что Нобелевскую премию получил Люк Монтанье и его коллеги из французского института Пастера в 2008 году. И это значит, что все мировое сообщество признало тот факт, что есть вирус, есть большое количество людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Потому что лекарства придумали в 1995 году. И мы видим, что лекарства объективно с 95 по 2019 могут сохранить жизнь многих людей. И очень много популярных людей открыто заявляют, что у них есть ВИЧ-инфекция, как зарубежных, так и российских. Есть большое количество популярных людей, которые поддерживают борьбу с заболеванием, которые разъясняют людям, всем возрастам, что такое ВИЧ-инфекция и что ВИЧ-положительных людей не надо бояться, что они такие же люди, как и все.
Вот, спасибо вам, Александра, что вы развеяли так много мифов касаемо ВИЧ-инфекции.
Мифов на самом деле очень много. И в преддверии 1 декабря Всемирного дня борьбы со СПИДом мы должны еще поговорить о некоторых. Да? Очень многие люди боятся, потому что в ближайшем окружении у знакомых есть ВИЧ-положительные люди. Иногда люди, живущие с ВИЧ, не всегда говорят, да, о том, что у них ВИЧ. Но очень важно понимать, что через воду, в бассейне, пользуясь, например, общественным туалетом, в общественном питании, пользуясь там, одним полотенцем, постельными принадлежностями, так не получить вирус ВИЧ. То есть бытовым путем ВИЧ-инфекция никак не передастся. Мы с вами сказали о трех путях передачи. И это не входит в эти пути передачи, поэтому с ВИЧ-положительным человеком можно рядом жить, можно учиться вместе работать, это безопасно. Еще очень такой важный, интересный миф, который всегда у меня вызывает улыбку, в том, что кровососущие насекомые, например, как клопы, тараканы, комары передают вирус ВИЧ. На самом деле нет, это другой биологический вид. И если комар, например, кусает человека, живущего с ВИЧ, и тут же, например, он кусает другого человека, живущего без ВИЧ-инфекции, то так вирус вы не получите. Учеными доказано, и на сайте Всемирной организации здравоохранения как раз-таки есть целая статья с научными доказательствами, с различными исследованиями о том, что, во-первых, это другой биологический вид. Во-вторых, комар, когда он кусает, он выпрыскивает свою слюну. И больше ничего кровь он не выпрыскивает. Он только, у него функция всасывания. И третье, это ученые доказали, что сколько крови он пьет, этого недостаточно для заражения. То есть со всех сторон мы уже проверили, посмотрели, что на самом деле комары не передают и не переносят вирус ВИЧ, потому что вне организма человека, во внешней среде, несколько минут при прямых солнечных лучах, при разбавлении водой, при обработке различными средствами антисептическими вирус сразу же погибает. То есть бассейн – это безопасное место, сауна, баня – это безопасное место, где нельзя получить вирус ВИЧ. В бане и в сауне, например, высокая температура. При 56-60 градусах вирус погибает. И поэтому особенность состоит в том, что у человека такая температура невозможна. Поэтому на протяжении всей жизни человек может жить с вирусом. Но если вы посещаете какое-то общественное место с высокой температурой, то так вы вирус не получите, тем более в бытовых условиях.
Угу. Вот вы уже сказали, что 1 декабря – это Всемирный день борьбы со СПИДом. Расскажите, какие работы проводились волонтерами, какие акции проводились?
На самом деле уже больше 30 лет этот день празднуется. Это очень здорово. Всемирная организация здравоохранения, Организация Объединенных Наций провозгласила этот день, Всемирный день борьбы со СПИДом. И, как правило, к этому дню мы очень готовимся. Особенностью добровольчества, волонтерства в Российской Федерации являются молодые люди. И мы с вами знаем, что большое количество людей вовлечено в процесс, в том числе профилактики, добровольчества, в том числе по ВИЧ-инфекции. Ежегодно мы обучаем большое количество специалистов, их больше 500, в том числе руководителей волонтерских отрядов. Очень большое количество людей присоединяются просто так к этой акции, будучи событийным добровольцем. Но хочется отметить, что в отличие от других стран, в России добровольчество – это такое молодежное движение. Да? Но у нас есть поколение, которое является серебряными добровольцами, это старшее поколение, которые наряду с молодыми людьми, прошедшими обучение по вопросам ВИЧ-инфекции, также вместе, объединяя усилия, проводят различные акции, мероприятия, приуроченные к этому дню. Во всех учебных заведениях, в школах, в колледжах, университетах, в детских, подростковых, молодежных центрах, в учреждениях культуры, физической культуры, спорта, там образования, проходили различные мероприятия, связанные с профилактикой ВИЧ-инфекции. Но мы, как Центр СПИДа, приглашаем обученных ребят для того, чтобы они приглашали людей обследоваться, давали им достоверную информацию, как себя защитить, что сделать, чтобы ВИЧ-инфекция никогда в организм не попала, чтобы оставаться здоровым. Это очень важно. И у нас порядка 50 добровольцев 1 декабря работали на улице в холодное время года возле мобильного пункта тестирования на ВИЧ-инфекцию. Мы проводим обследование, тестирование на ВИЧ в образовательных организациях. Это колледжи и вузы. У нас также проводятся тестирования на предприятиях и в различных районах, и поэтому, объединяя усилия с разными структурами, с разными объединениями, мы создаем такие условия, чтобы человек понимал, как себя защитить и что сделать, чтобы быть здоровым. Но если у человека есть ВИЧ-инфекция, чтобы люди были толерантны к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, и для ВИЧ-положительных людей, чтобы люди понимали, что есть лечение, что есть дополнительное обследование, это все бесплатно, и что с ВИЧ-инфекцией можно жить.
Спасибо, Александра. Вот вы сегодня много важной информации рассказали лично мне и нашим радиослушателям. Я думаю, что все это крайне важно знать каждому человеку. Ну, а я, наверное, задам последний свой вопрос. Это, Александра, что вы можете пожелать нашим радиослушателям?
Я хочу пожелать нашим радиослушателям, чтобы вы помнили о своем здоровье, заботились о своем здоровье и знали свой ВИЧ-статус, и поговорили со своими родными, близкими, друзьями, с людьми, которые важны для вас, чтобы вы поговорили о том, что ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание, что всего есть три пути передачи, и что очень важно знать, что есть лечение, и что люди, живущие с ВИЧ, это такие же люди, как и мы с вами.
Спасибо. Напомню, что сегодня у нас в гостях Александра Шишминцева, специалист отдела профилактики Свердловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Спасибо вам еще раз, и это был «Медицинский городок».
Спасибо.